Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Она будет длинной, то есть я буду говорить около часа. И, соответственно, начну я с той темы, которую, ну, в общем, мы не завершили неделю тому назад в связи с тем, что была передача короткая. Речь идет о визите Путина в Париж на мероприятие, посвященное столетию окончания Первой мировой войны. Там было много чего смешного. Ну, например, замечательная встреча, значит, всех лидеров Путина, который пришел, как всегда, чуть-чуть позже, и было отчетливо совершенно видно, что одни сильно не рады его появлению, другие, в общем, этого ожидают, и только один, Трамп, явно совершенно радовался, что пришел Путин, что, собственно, и дало мне возможность написать в своем Фейсбуке, разместив эту фотографию, сказать некоторую реакцию Трампа. А вот сейчас придет мой друг Вовочка, и мы с ним пошалим. И видно, что все остальные к идее пошалить от двух этих товарищей относятся, ну, не то чтобы плохо, но с некоторым, как бы, опасаются, да, чуют, что, в общем, всем мало не покажется. И я объяснял, что связано это с чрезвычайно простой причиной, что и Путин, и Трамп являются представителями альтернативного западному проекту элитных групп. И если Трамп представляет часть сетевой элиты капиталистического проекта, то вот что из себя представляет Путин с точки зрения концептуальной, это пока вопрос, на который ответа нет. То есть не то, чтобы его быть не может, но, судя по всему, сам Путин пока оставляет за собой свободу рук. И по этой причине возникает ключевой вопрос, на который я и хочу сегодня порассуждать. Это вопрос о том, насколько критична ситуация для западного глобального проекта, то есть для финансистов. Насколько они держат ситуацию в руках? И действительно ли они уже совершенно четко не смогут сохранить за собой те возможности и полномочия, к которым все привыкли за последние десятилетия? На всякий случай я напомню, что идея о том, что контроль за эмиссией может быть передан в частные руки, за эмиссией денег, возникал у финансистов всегда, и они очень долго пытались эту ситуацию реализовать. Но получалось это в лучшем случае в рамках некоторых локальных договоренностей. То есть мы получим права, но эти права государство может в любую секунду отобрать. И, собственно, если мы вспомним историю, первый американский банк, второй американский банк, то каждый раз, когда эта идея начала реализовываться, начинали проблемы в экономике, и американское государство, я сейчас не буду говорить про другие страны, а поговорим о США, потому что именно там идея, собственно, это и реализовалась на практике первый раз. Она заканчивалась, ну, в общем, не очень удачно. Тем не менее, президент Соединенных Штатов Америки Джексон, который там, по-моему, на 10-долларовой банкноте, когда он отменил второй американский банк, в него даже стреляли, но не получилось. Вообще история про то, как финансисты пытались взять под контроль государство, она описана в литературе очень много где. Я обычно рекомендую книжку Сергея Егишьянца «Тупики глобализма или игры сатанистов», но, в общем, на самом деле общая канва от этого не меняется. И первая реальная работающая модель частного контроля над эмиссией возникла в 1913 году, когда был принят закон о Федеральном резерве Соединенных Штатов Америки. Многие утверждают, что ФРС – это государственная структура Федеральной резервной системы США, но если вы посмотрите на структуру Совета управляющих, то там... то увидите, что там большинство представителей региональных резервных банков, их там не то 12, не то 14, не помню сейчас уже, а всего в целом, и часть их руководителей в рамках сложной ротации являются членами, голосующими членами Совета управляющих. Так вот, их большинство, а региональные банки частные. Да, председатель... Совета управляющих, и еще там два или три человека назначаются Конгрессом по представлению президента, но они составляют меньшинство. И это принципиально важная вещь. А дальше. Когда эта система создалась, она позволила перераспределять риски в американской экономике, поскольку обеспечила новый механизм рефинансирования банков, и в результате начался экономический бум 20-х годов. Но, как следствие, произошел обвал 1927-29 годов. Я напомню, что в 27-м году рухнул пузырь спекуляций с землей, а в 29-м пузырь фондового рынка. Вначале возникло ощущение, что это все не страшно, потому что к весне 30-го года фондовый рынок отрос уже практически на треть от своего падения. И в этот момент начался дефляционный шок, в некотором смысле полный аналог кризиса 2008 года. И в отличие от 2008 года эмиссии, то есть печатания денег, не было. И как следствие мы получили непрерывный спад с весны 30-го по конец 32-го года, который потом завершился великой депрессии. Вот это вот результат создания ФРС. Отметим, что в результате Великой депрессии банкиры очень усилили свое участие в американской экономике по очень простой причине. Значит, был страшный дефицит денег в экономике. И в этой ситуации любой банкир, имеющий связи с ФРС, мог купить любое понравившееся ему и хорошо работающее предприятие. Почему? Потому что ФРС могло ему дать денег столько, сколько он хотел. Цены были низкими, но любой банкир мог по цене там, на 20% выше рынка, в полтора раза выше рынка, сделать предложение, от которого нельзя отказаться. А почему нельзя отказаться? А потому что у крупного бизнеса, у которого много разных предприятий, и которые находились в состоянии страшного денежного голода, это был очень... перспективный вариант – продать одно предприятие, чтобы обеспечить ресурсами все остальные. И в результате произошел очень мощный переход под предприятие реального сектора под контроль сектора финансового. Кто-то скажет, но как же так? Если печатали деньги, то должна была бы быть инфляция. Да, но если в ваших руках денежные власти, то вы можете, напечатав деньги для своих, потом чуть-чуть ужесточить правила денежного обращения для всех и с рынка эту ликвидность снять избыточную, так, чтобы не было инфляции. И, в общем, эту операцию производить, в общем, никаких не нужно было быть высоким интеллектуалом, чтобы это делать. Дальше Вторая мировая война, перераспределение рынков и 1944 год создания Бреттон-Вудской системы, конференция в Бреттон-Вудсе. Какой был смысл этой конференции? Нужно было создать правила мировой финансовой системы. Почему мировой? Дело в том, что СССР принимал участие в Бреттон-Вудской конференции, документы все подписал. Более того, рубль был привязан к доллару до 1950 года. То есть и положение Бреттон-Вудской конференции СССР пусть частично, но выполнял. В этот момент, кстати, Сталин, скорее всего, рассматривал вопрос о взаимодействии с мировой элитой и, соответственно, с мировыми, так сказать, концептуальными центрами. Ну, собственно, мы это знаем и по образованию Израиля, и по некоторым другим причинам. Но СССР в 50-м году вышел из Бреттон-Вудской системы, и, соответственно, рубль был привязан к золоту. Есть легенда, я ее не проверял, что Черчилль в этот момент сказал: ну, теперь Сталину конец, даже я на такое не решился. Но это, еще раз повторяю, это легенда. Так вот, в чем замечательность Бреттон-Вудской модели с точки зрения финансистов? Дело в том, что печатать деньги массово в Соединенных Штатах Америки в ситуации, когда доллар привязан к золоту, было нельзя, потому что это немедленно вызвало бы инфляцию доллара относительно золота. Ну и тем самым все бы из доллара бы побежали, как это произошло потом в 70-е годы. А вот, соответственно, расширение сферы оборота доллара за пределы Соединенных Штатов Америки позволило начать массовую эмиссию, которая находилась под контролем финансовой элиты. То есть это вполне себе был инструмент. Другое дело, что для Соединенных Штатов Америки это была проблема некая, связанная с тем, что в США на тот момент действовало законодательство, которое запрещало банкам создавать филиалы. То есть банк, он был один. Вот есть один офис, да, а другого уже нельзя. И в этой ситуации была создана система международных банков для работы с долларом, которые специально под Бреттон-Вудскую модель были сделаны. И которые, собственно говоря, и взяли на себя контроль за разработкой правил. Координатором этих правил были так называемые Бреттон-Вудские институты. Их было три главных. Это МВФ, Мировой банк и ГАТТ, генеральное соглашение по тарифам и торговле, созданное по решению той же самой Бреттон-Вудской конференции, которая с 1991 года называется ВТО, то есть Всемирная торговая организация. Смысл ВТО – обеспечить, чтобы движение доллара было независимым между национальными границами, а МВФ и Мировой банк, ну, Мировой банк – это агентство развития, которое поддерживает те страны, которые ведут себя правильно, а в реальности занимаются закабалением их экономик. Почитайте книжку Перкинса «Исповедь экономического убийцы». Ну, а, соответственно, МВФ – это вот как раз институт, который пишет правила. Так вот, Бреттон-Вудская конференция одну задачу не решила. Это задача институт эмиссии доллара и контроля за его оборотом ФРС остался в национальной юрисдикции Соединенных Штатов Америки. Тогда в 1944 году это казалось непринципиальным, потому что 50 с лишним процентов мировой экономики и по производству, и по употреблению находились в Соединенных Штатах Америки, которые не были затронуты Второй мировой войной. А сегодня эта ситуация изменилась разительно, потому что экономика США по производству где-то 18% мировой экономики, а по употреблению больше, правда, сильно, ну, где-то 30-35, но очень сложно это оценить, потому что нужна качественная статистика, которой нету. Но сейчас мы не будем. Значит, создание Бреттон-Вудской системы позволило вот этим вот транснациональным банкам легализовывать эмиссионные доллары в мире и тем самым существенно нарастить свой вес в мировой экономике. Если до Бреттон-Вудской конференции доля финансового сектора только в США, я сейчас о мире даже не говорю, составляла всего 5%, а в части перераспределения прибыли в свою пользу, то уже к 1947-1948 году, то есть через 3-4 года после Бреттон-Вудской конференции, это уже было 10%, а к началу 70-х где-то 25%. А дальше, в 2008, в 1980 году произошел еще один рывок, который позволил финансистам взять под контроль мировую экономику. Это была модель рейгономики. Значит, эту модель я сейчас постараюсь коротко описать в виде некоторой сказки, которую я специально для этого сочинил. Я не помню, рассказывал ли я ее здесь на радио, но на семинарах рассказывал чаще. Итак, некоторый джентльмен вечером после работы возвращается к себе домой. Это может быть богатый джентльмен. И тогда он въезжает на своем Роллс-Ройсе во двор своего поместья, а может быть, бедный джентльмен, и тогда он поднимается по лестнице на четвертый этаж многоквартирного дома, открывает дверь, и в этот момент на пороге его встречает жена, которая ему говорит: «Дорогой, у нас катастрофа». «Что-то случилось с детьми?» В ужасе восклицает наш герой, говорит: «Нет-нет, с детьми все в порядке». А дальше, ну, богатая жена говорит: «В мою Феррари въехал какой-то идиот на «Жигулях», а бедный говорит: у нас сломалась стиральная машина». «А, — говорит наш герой, — это все мура, это все не актуально, сейчас мы поужинаем, отдохнем, и я завтра со свежими силами пойду решать твою проблему». «Нет-нет-нет, — говорит ему жена, — ты не понял. А у меня завтра утром встреча с подружками, все должно быть тип-топ, поэтому ты сначала реши проблему, а потом мы пойдем ужинать». «Да что ты пристала, — говорит герой, — я устал, уже вечер, у меня денег нету, банки через 15 минут закроются. Что ты пристала?» Она говорит: «Нет, ты глава семьи, иди решай вопрос». Ну, в общем, он оказывается на улице, смотрит вокруг, чешет репу и видит надпись «Банк». Он заходит в банк, к нему выбегает менеджер, говорит: «Простите, чем мы можем вам помочь?» Говорит: «Мне нужна, ну, пускай будет стиральная машина». «Отлично», — говорит менеджер, «стиральная машина, простите». Дальше он задает вопрос, который вы в банке не услышите никогда. «Простите, а сколько вы можете нам платить в год, чтобы это не обременило ваш семейный бюджет?» Он говорит: «Ну, условно, 1000 монет в год». «Отлично», — говорит менеджер, «значит, стиральная машина стоит 5000 монет, значит, мы готовы вам кредит, дать кредит, но поскольку наши владельцы требуют, чтобы с каждой монеты, вложенной в клиента, мы получали обратно 20%, мы готовы вам дать кредит 5000 монет на 6 лет. Первый год вы нам заплатите 1000, это будут проценты, и потом по году 1000, это будет отдача тела кредита. Все получается 3,7% годовых. Вы согласны?» «Ну, конечно», — говорит наш герой, ему мгновенно оформляют кредит, пока оформляют, уже машина едет, ставят ему стиральную машину, мир в семье восстановлен, все довольны, через год он с 1000 монет процентом по 5000-му кредиту приходит в банк. У него забирают тысячу монет и говорят: «Вы знаете, в мире экономический бум, поэтому наши владельцы решили перейти от политики получения максимальных процентов от каждого клиента к политике увеличению количества клиентов. Поэтому вместо 20% мы берем только 10%. И поэтому мы готовы вам на тех же условиях дать кредит 10 000 монет. Первый год вы нам заплатите 1000, это будут проценты, и потом по году 10 лет по 1000, это будет тело кредита. Вы согласны?» Тут говорит: «Ну, вообще это интересно, но тут есть проблема, потому что у меня еще кредит 5000. Говорит: «Так нет проблем, вы возьмете 10, и 5 из этих 10 вы погасите предыдущий кредит. А, соответственно, еще 5, ну, купите жене посудомоечную машину. Наш герой радостно бежит, берет кредит, приходит через год с 1000 монет проценты по 10-тысячному кредиту. А ему говорят: вы знаете, вы идеальный клиент, у вас потрясающая кредитная история, поэтому для вас 5%. Мы готовы вам дать кредит на тех же условиях, 20 тысяч монет. Первый год 1000 монет – это процент, и потом по году 1000. Отлично, говорит наш герой, берет кредит 20 тысяч, а на 10 тысяч гуляй не хочу, а 10 он гасит предыдущий. Через год он приходит с 1000, а ему говорят: вы знаете, вы выиграли внутрибанковскую лотерею, только для вас 2,5% 40 тысяч брать будете. Я обращаю ваше внимание, платит он фиксированную сумму, которая не обременяет его бюджет, его благосостояние все время растет, 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч, только две проблемы: первая — стоимость кредита все время падает, а второе — долг нарастает. Вот с этим ничего нельзя сделать. А теперь голая статистика по Соединенным Штатам Америки, чтобы было понятно. С 81 года по 2008 год, когда начался кризис, средний долг американского домохозяйства вырос с 60-65% от среднегодового дохода до уровня 130%. Потом он после начала кризиса чуть-чуть упал до 120%, но все равно он запредельно высок. А стоимость кредита, которая была в 80-м году 19%, упала к декабрю 2008 года, удивительное совпадение с началом кризиса, до нуля. Сейчас ее пытаются чуть-чуть поднять, но нужно понимать, что домохозяйства не смогут обслуживать свои долги, которых 120%. Это просто невозможно. Поэтому это все приведет к печальным последствиям. А вот доходы домохозяйств по покупательной способности находятся на уровне 1957 года. В Соединенных Штатах Америки, в других местах еще похуже. Вот эта картинка. Но зато доля финансового сектора в перераспределении прибыли в американской экономике выросла к 2008 году где-то до 70%. Ну, понятно почему, поскольку все покупки были в кредит. А доход от кредита был у финансовой системы. Вот модель. После кризиса они упали где-то до 40%, ну, а дальше, соответственно, они снова стали расти. И в результате создалась система, в которой доля финансового сектора непрерывно росла. Правда, при этом надо отметить, что с 80-го года по 2008-й, таким образом, доля финансового сектора, давайте посчитаем с более раннего, там, с 50-го года по 2008-й, ВВП Соединенных Штатов Америки вырос в 5 раз, с 2 триллионов до 10. Номинальный. А доля финансового сектора выросла с 10%, ну, условно говоря, до 50. В 5 раз. Если даже до 70. Но, тем не менее, все остальное выросло тоже. То есть, иными словами, деятельность финансовой элиты западного проекта обеспечивала экономический рост. И хотя доля этого роста, который брал себе финансовый сектор, была сильно выше, чем у всех остальных, но, тем не менее, они, в общем, всех устраивали, потому что росли все. А вот с 2008 года ситуация принципиально изменилась. И это есть главная причина тех кризисных процессов, которые происходят не только в экономике, но и в политике, и в геополитике. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. У микрофона Михаил Хазин. Продолжаем. Так вот, основная проблема, с которой столкнулась мировая экономика, а за ней и политика, стояла в том, что с 2008 года экономический рост прекратился. И дальше финансистам стали предъявлять предъявы. Типа, ребята, до тех пор, пока вы обеспечивали экономический рост, вам позволялось брать себе больше, чем другим. Но сегодня, когда экономического роста больше нет, а на самом деле есть даже спад, и те цифирки, которые вы рисуете в статистических отчетах, они никого не убеждают, потому что жизненный уровень населения падает, потому что капитал не воспроизводится, доходность капитала отрицательная, мы это видим даже по ценным бумагам, там, швейцарским или немецким, у которых номинальная доходность отрицательная. И мы это видим по американским трежерям, в которых номинальный доход положительный, но он ниже реальной инфляции. В этой ситуации вы должны, ну, как бы уступить свое место тем, кто поможет ситуацию нормализовать. Ну, а наиболее такие оголтелые говорят: ребята, вы не забудьте, да, у нас, вы тут хотите поднимать ставку, потому что вы хотите, чтобы доходность капитала снова стала положительной, чтобы финансовый сектор мог воспроизводиться без эмиссий. Но у вас, простите, долги домохозяйств совершенно колоссальные. Если вы будете ставку поднимать, то это массовое банкротство. А хорошо ли это? Это создает серьезные проблемы. И вот в этот момент возник ключевой вопрос. Дело в том, что реальный сектор, для того, чтобы он мог нормально функционировать, он должен продавать свою продукцию, то есть должен быть обеспечен нормальный спрос. Что такое повышение ставки? А в Соединенных Штатах Америки частный долг обслуживается по плавающей ставке, привязанной к ставке рефинансирования у большинства людей. Что это значит? Это значит, что растет та сумма, которую домохозяйство вынуждено направлять на обслуживание долга. За счет чего? За счет тех денег, которые они раньше тратили на потребление. То есть, иными словами, спрос на продукцию реального сектора падает. Что делают Соединенные Штаты Америки в этой ситуации? Они понятно, что делать. Необходимо снижать, ну как минимум снижать издержки предприятий. И мы видим, что вначале Обама проводит энергетическую реформу, смысл которой снижение энергетических издержек для предприятий. Это интересная была идея, и реформа была интересная, но у нее был сильный недостаток, который стоял в том, что обнаружилось, что если вы заставляете энергокомпании затянуть пояса, то они сокращают свои инвест-программы. А инвест-программы энергокомпаний, которые очень крупные, составляли важную часть финансирования американской экономики. И выяснилось, что совокупный эффект недостаточен, чтобы не сказать, что он отрицательный. Там надо очень тщательно разбираться. В этой ситуации начали поднимать голову промышленники американские, представители того самого капиталистического проекта, который после Бреттон-Вудской конференции стал уступать место проекту западному, то есть финансистов, а после начала Рейгономики стал уступать это место стремительно. А суть их конфликта очень простая. Поскольку будут банкротства массовые домохозяйств, резко упадет спрос, а это вызовет острейший кризис предприятий. Им надо помогать. С другой стороны, поскольку домохозяйства перестанут выплачивать долги в силу своего банкротства, начнется кризис и финансовый, что мы хорошо видели по 2008 году, когда совершенно феноменальные по масштабу вливания сделали для спасения финансового сектора. Фокус состоит в том, что одновременно их спасти невозможно. Почему? Потому что массовое влияние в финансовый сектор неминуемо выскочит на рынке, на промышленные, вызовут там инфляцию. А инфляция для экономики с высокой долей, с высоким уровнем разделения труда, то есть со сложными технологическими цепочками, разрушает возможность прогнозирования, и экономика разлетается в тарары. Мы это видели на примере СССР 90-х годов. И по этой причине нужно спасать либо реальный сектор, либо финансовый сектор. Еще раз повторю, либо-либо. Одновременно не получится. И вот эти два сценария, они стали всплывать в десятые годы. В 2014 году в Соединенных Штатах Америки, 4 года тому назад, 4 ноября, состоялись промежуточные выборы, на которых феноменально победила республиканская партия. Почему? Скорее всего, потому это, собственно, моя гипотеза, но я считаю, что она достаточно убедительная. Потому что народ в Соединенных Штатах Америки стал эти сценарии не то чтобы осознавать явно, но ощущать. И он ассоциировался, сценарий поддержки банкиров с демократической партией, а сценарий поддержки реального сектора с республиканской партией. И по этой причине народ дружно проголосовал за республиканцев. Ну и кроме того, республиканцы всегда были сильно более консервативные, а либеральные ценности всем, прямо скажем, начали надоедать. Значит, в этой ситуации, что делать? Стало понятно, что те силы, которые за промышленный сектор, они достаточно сформировались и уже достаточно сильны для того, чтобы выдвинуть своего человека на пост президента. О чем я и сказал на Дартмутской конференции в городе Дейтоне, штат Охайо, которая происходила 5 ноября 2014 года, на которой мы с американскими, значит, участниками обсуждали результаты выборов. Отмечу, что тогда еще не было ни Трампа, ни Сандерса. Значит, выдвинуты были сразу два кандидата. Один от республиканской партии, это Трамп, другой от демократической, Сандерс. Сандерс не прошел, потому что аппарат демократической партии контролировался командой Клинтон, которая тесно связана с финансистами, а Трамп ухитрился проскочить. И он начал действовать. Что он начал делать? Он начал снижать издержки предприятий, через снижая налоги, и начал, соответственно, борьбу с финансистами. Но основная задача этой борьбы, чтобы в тот момент, когда рынки рухнули, когда вновь начнется острая стадия кризиса, когда ресурсы на поддержание системы будут исчерпаны, чтобы направить ресурсы эмиссионные на поддержку реального сектора, а не финансов. Именно по этой причине финансисты так агрессивно наезжают на Трампа, что это иногда вызывает, ну, просто уже даже такое раздражение, да, в силу неадекватности и некорректности этих наездов. Вот картина современной схватки. Вот почему Трамп у тех руководителей стран, которые поставлены именно финансистами, то есть западным проектом, как это происходит в Европе, вызывает такое раздражение. То есть они его ненавидят лютой ненавистью, потому что он человек, который может разрушить систему их господства, которая выстраивалась 100 лет с 1913 года. Вот это ключевая и базовая проблема. Отметим, что Трамп при этом разрушает, он открыто говорит, ВТО нам не годится. Почему? А потому что идея Трампа состоит в том, что надо поддерживать реальный сектор Соединенных Штатов Америки. Он представитель капиталистического проекта. А для этого надо возвращать Соединенные Штаты Америки производство. А для этого надо разрушить ту систему, которая была создана в рамках Бреттон-Вудской модели, при которой Соединенные Штаты Америки вывозят эмиссионный капитал, который легализуется через транснациональные банки, которые и рулят, собственно, мировой экономикой, а, соответственно, возвращаются к ним дешевые товары, произведенные в странах третьего мира. Трамп говорит, зачем? Мы сами можем производить. И предъявляет претензии Китаю, Германии. Но Германия не страна третьего мира, но все равно у нее очень большой технологический экспорт в Соединенные Штаты Америки, где производить стало невыгодно. Юго-Восточная Азия. Трамп говорит, а давайте сделаем сбалансированные торговые балансы. Ему говорят: Трамп, ну ты чё? Ну тогда, соответственно, нужно запретить вывоз эмиссионного капитала из США. Так запретим. Но тогда как банки, созданные по итогам Бреттон-Вудской конференции, будут получать прибыль? Ведь эти банки, у них ключевая задача обеспечивать оборот доллара. По этой причине у них чрезвычайно дорогая инфраструктура. У них колоссальное количество избыточных отделений. Без эмиссионной накачки со стороны ФРС они все принципиально убыточны. Они должны прекратить свое существование. С точки зрения Трампа это нормально. А зачем они нужны? И в результате мы вываливаемся в ситуацию, которая была до Бреттон-Вудского мира. То есть весь мир представляет из себя некоторое количество валютных зон, в каждой из которых своя валюта. И тем самым нету проблемы, кто будет финансировать транснациональные банки. У них там в каждом зоне свои банки. А между зонами осуществляется сложный клиринговый обмен. Может быть, даже через международные конференции. Вот это вот принципиальное отличие модели Трампа от модели финансистов. Вот Бреттон-Вудской модели от модели западного глобального проекта. Как понятно, это разрушение западного глобального проекта, потому что у финансистов выбивается из-под ног базовый ресурс, на котором они строили свое могущество. Договориться тут нельзя. И вот тут вопрос. А мы где? Теоретически мы лидеры одной из валютных зон. Причем в отличие от большинства других зон, где есть ярко выраженный лидер, типа Китай или там франко-германский союз или Индия. А у нас есть несколько стран, которые, в общем, сравнимы по масштабу и по силе. В нашу зону почти наверняка войдет Турция, и почти наверняка войдет Япония. В Японии население почти как в России, 135 миллионов человек, экономика формально выше российской, но если мы начнем восстанавливать инфраструктуру и создавать ее на уровне той, которая имеется в Японии, то, во-первых, это источник экономического роста на очень много лет, чтобы не сказать десятилетий, а во-вторых, это очень сильно увеличит ВВП российский. То есть, на самом деле, если мы будем считать по потенциалу, конечно, мы больше, чем Япония по итогам вот этого вот восстановительного роста. И Япония в этом смысле в нас крайне заинтересована, потому что это страна экспортная, и если она не будет экспортировать в Соединенные Штаты Америки, а судя по той логике, которую ведет Трамп, к этому все идет, то в этом случае в ней начнется очень мощный экономический спад. А экспортировать она может еще в Китай теоретически, но проблема стоит в том, что у Китая с Японией очень сложные взаимоотношения, что связано с тем, что японцы во время Второй мировой войны, конечно, в Китае устроили, мягко говоря, геноцид. А вот, соответственно, с нами в этом смысле у нас все хорошо. Трамп блокирует продажу нам высокотехнологичной продукции, а Япония это может делать легко. Ну, до тех пор, пока мы, по крайней мере, частично это производство не восстановим сами. Вот это вот экономическая ситуация, так сказать, экономические тенденции, которые складываются и которые, собственно, и вызывают те любопытные тенденции, которые мы видим вот в Париже, да, при появлении Путина. Но ключевой вопрос. А что мы должны сделать для того, чтобы реализовать вот эту вот программу, в которой мы, ну, по крайней мере, восстанавливаем свое могущество там 70-х годов. А для этого нам необходимо предъявить миру, ну и, собственно, нашим, так сказать, вот странам, которые собираются входить в Евразийский союз, некоторые концептуальные основания нашего не то чтобы управления этой зоной, ну, как бы нашего статуса. И не только нам, но и лидерам других валютных зон. А вот тут у нас проблема. Дело в том, что Россия всегда была носителем глобального проекта на первом этапе православного, ну, там, с некоторыми элементами такой ордынской концепции, а на втором этапе коммунистической. Но, кстати, обращаю внимание, что все три этих концепции были построены на единых этических принципах, в общем, на базе единой ценностной модели, в отличие от западного проекта, например, в котором как раз библейская система ценностей ликвидирована. И это принципиальный момент для западного глобального проекта. Так вот, если мы посмотрим, то увидим, что сегодня у нас есть, по крайней мере, несколько групп, которые пытаются двигать свои концептуальные проекты. Это и Москва, Третий Рим, это и концепции империи нерелигиозные, это и восстановление коммунистической империи, и несколько еще есть менее значимых. Ну, например, имеется концепция... А, ну, есть, собственно, концепция Андрея IX, Великая Орда, восстановление Великой Орды, где мы работаем в связке с Китаем. Он довольно резонно отмечает, что за все время Китай удалось не победить, а как бы связать дважды. Первый раз это было сделано в рамках Монгольской империи Чингисхана, а второй раз это Сталинская империя, и каждый раз это было через концептуальные моменты, то есть Китаю были предъявлены некоторые концептуальные конструкции. Отметим, что наша роль может быть еще и велика в Китае в связи с тем, что наиболее успешная китайская империя, империя Тан, в ней концептуальная база была взята у несторианских общин Центральной Азии, собственно, вот того самого государства пресвитера Иоанна, о котором очень много писали средневековые западноевропейские источники. И в этом смысле Китай очень всерьез рассматривал идеи о взаимодействии с православием, но, к сожалению, РПЦ, чисто имперская структура, недопоняла эти движения Китая, и встречи Си Цзиньпина с патриархом эффекта не дали. Но теоретически к этому можно вернуться на другом основании. Так вот, сегодня ключевая задача Путина как лидера России, государства, состоит в том, что он должен, во-первых, воссоздать в России концептуальные институты, которых нету. Последние концептуальные институты были при ЦК КПСС и были разрушены в 1991 году и были заменены не концептуальными институтами, а институтами реализации либерального западного проекта, и их нужно ликвидировать, потому что они продолжают свою подрывную работу что в системе образования, что в системе как бы науки, что в экономической системе, и в частности они подрывают историческое знание в нашей стране, то есть дети не знают российской истории, не понимают, что такое российское государство, его статус и возможности, и, в общем, их рассматривают как периферию, значит, современные либеральные версии истории рассматривают Россию как периферию либерального западного мира. Отметим, что западный мир постепенно начинает двигаться от либеральных моделей к другим, что хорошо видно на феномене Трампа. И, соответственно, нам нужны институты концептуальные, и нам нужно принять какие-то концептуальные модели. Это очень интересная тема, потому что в реальности у нас сегодня никто не в состоянии, пока, во всяком случае, сформулировать модель, которую можно было бы принять не только для России, но и для более широкого образования. Понятно, что модель «Москва, Третий Рим», она не только ставит нас под контроль Ватикана, потому что эта модель изначально была придумана как модель ватиканская, и модель в рамках ликвидации православного мира через его как бы централизацию и подчинение Ватикана. Я, кстати, напомню, что возникла она сразу после падения Византии, то есть ровно в тот момент, когда главное на протяжении там, тысячи лет православное государство прекратило свое существование, и от православия остался только небольшой кусочек, на севере-востоке Европы. А это там Василий III. И только через там несколько десятков лет началась стремительная экспансия России, во-первых, за Урал и в Среднюю Азию, при Иване Грозном, при Борисе Годунове, как раз в смутное время, но причиной-то было то, что в условиях объективного, связанного с климатом голода, народ стремительно выбежал на восток и на юг, и тем самым обеспечил поддержку российской экспансии. Но при этом, обращаю ваше внимание, это принципиальная вещь, то, что российская экспансия, в общем, была поддержана, связаны как раз именно с концептуальными ценностными моделями, которые предъявляла Россия. Обращая внимание, практически все народы на той территории, на которую Россия постепенно двигалась, сохранились. Кто-нибудь скажет, ну как же, а какая-нибудь там Ногайская Орда? Да, это верно. С Ногайской Ордой поступили жестко. Но проблема была связана с тем, что Ногайской Орде на протяжении многих лет и десятилетий объясняли, что они должны отказаться от работорговли русскими людьми. А нагайцы говорили, нет, это наша вот традиция, да, захватывать рабов и их продавать. Ну, им сказали, ну, тогда извиняйте, ребята, все, нам надоело. Все остальные остались. Обращая внимание, аналогичная ситуация была в рамках католической экспансии в Латинскую Америку, где практически все остались индейцы. Я сейчас не говорю, что рухнула империя ацтеков, рухнула империя майя, но это были империи инков, империи майя уже не было. Но это была, вся проблема стояла в том, что это были империи чрезвычайно жесткие по отношению к людям, и столицу ацтеков Теночтитлан, который сейчас называется Мехико, Кортес, у которого там было от силы 400 человек, брал в составе армии индейцев, которые составляли десятки тысяч человек, которые шли бороться со своими поработителями. То есть на самом деле Кортес составил себе армию, в которой, собственно, его отряд составлял не просто малую, а ничтожно малую часть, что, кстати, говорит о системе отношений, да, потому что в общем, что для Кортеса, что для испанцев, вообще индейцы тоже были люди, в отличие от протестантов-англосаксов, для которых индейцев людьми не были. И вообще, в их понимании, человек — это тот, тут только тот, кого защищает закон. И если их закон не защищает, значит, ты не человек, и тебя можно свободно убивать. Ну вот, так вот, мы должны... Задача Путина состоит в том, чтобы выбрать вот из этих вариантов тот, который можно реализовать и который можно предъявить миру от Турции до Японии и Кореи и Средней Азии. И если у него это получится, то в этом случае экспансия России культурная, не территориальная и не военная, очень сильно увеличится, как это было в XVI веке, и, соответственно, возникнет вот эта вот Евразийская экономическая зона. И мне кажется, что это главная задача, которую сегодня, вот прямо вот в ближайшее время, должен решить Путин. На этом наша передача подошла к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.